понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, с вами, как всегда, радио «Крым Реалии», в студии Максим Кошелев. Напоминаю, что теперь наше радио выходит по будням в 8:35, в 18:30, это по киевскому времени, соответственно, в Крыму 9:35, 19:30, на средних волнах на частоте 549 кГц, ну а также в FM-диапазоне на частоте 107 кГц. Ну и, конечно же, не забывайте о нашем сайте «Крым Реалии», заходите, читайте, смотрите, слушайте.
Тема дня.
И сегодня мы говорим о земельном вопросе в Крыму, или скорее даже о процедурах оформления земли. Дело в том, что подконтрольные России власти полуострова заявили, что приостановят до оформления земельных участков решение о выделении, которых принималось еще до аннексии, ну то есть в соответствии с украинским законодательством. Чем это грозит крымчанам? Не создает ли это новые широкие возможности для коррупции или перераспределения лакомых земельных участков? Что рекомендуют делать юристы? Об этом будем сегодня говорить с крымским юристом Лилией Гемиджи и участником национального движения крымских татар, общественным деятелем Садыком Берберовым. Но сначала предлагаю послушать материал на эту тему, подготовленный моими коллегами.
Репортаж.
В 2014-м глава подконтрольного Кремлю Госкомрегистра Крыма Александр Спиридонов рекомендовал жителям полуострова не менять без необходимости документы на недвижимость и земельные участки.
Для нотариуса при завещании, для любых ситуаций, для продажи абсолютно равен, тождественен, подходит документ украинского образца. Менять его не надо, это госпошлина, деньги, это время, это нервы.
Тем же, кто оформлял сделки купли-продажи, необходимо было заключать их уже по российским документам. Люди в очередях стали штурмовать здание Госкомрегистра. В ноябре прошлого года подконтрольный Кремлю Крымский Госсовет принял решение разрешить владельцам приватизировать земельные участки, если они не успели это сделать еще при Украине. Об этом сообщила председатель Комитета по земельным ресурсам Крымского Госсовета Евгения Добрыня.
По нашей статистике, более 2/3 садовых товариществ либо дачных некоммерческих организаций в свое время не воспользовалось тем временем, которое было выделено для всех юридических лиц только до 1 января 2019 года.
Однако уже на этой неделе российский глава полуострова Сергей Аксенов предложил приостановить процесс до оформления земельных участков, объясняя это незаконными и бесконтрольными застройками.
Отсутствие утвержденных проектов правил землепользования и застройки. Эту задачу надо решать в первоочередном порядке. Такие поручения уже даны органам местного самоуправления. На развитие градостроительной отрасли отрицательно сказывается отсутствие генеральных планов крымских городов.
По словам Сергея Аксенова, на полуострове насчитали более 9 тысяч незаконно построенных объектов. Оксана Давыдова для Крым Реалии.
Репортаж.
Ну и так вот я напоминаю, что по словам подконтрольного Кремлю главы республики Сергея Аксенова, мораторий на дооформление земли коснется прежде всего прибрежных городов и крымской столицы. Ну, неудивительно, самая ценная земля. Вот цитату вам предлагаю, я сейчас ее прочитаю. Это будет касаться конкретных городов Ялты, Алушты, Евпатории, Судака, Симферополя. Будет отдельный фильтр, который будет анализировать те условия, на которых при Украине были предоставлены договора. Как вы понимаете, большинство таких договоров заключались с участием прямых наличных расчетов. Начиная с Южного берега, проведем тотальную ревизию всех решений по выдаче таких земельных участков и любых архитектурных решений. Это, напомню, цитата Аксенова. Но то есть получается, что он как бы намекает, что до аннексии землю за взятки выделяли, а сейчас получается, что нет. Но что после весны 2014-го никаких наличных расчетов, цитирую снова его, при выделении земли уже нету, и мэра Феодосии на взятки в 300 тысяч не брали других местных чиновников. У нас только прошлую неделю была как раз программа о взяточниках, можете на нашем сайте, кстати, кто не слушал, не видел, зайти и посмотреть и прочитать. Так вот, если кто-то подумает, что от подобных решений по отмене или приостановлению оформления документов или перераспределения этих земельных участков пострадают только граждане Украины, оставшиеся в Крыму, то глубоко заблуждается. С непризнанием документов, выданных до аннексии полуострова, уже столкнулись граждане граждане России. Они получали земельные участки в украинском Крыму и Севастополе. Люди из Читы, Мурманска, Москвы, они были владельцами земли в бухте Круглая. Здесь их таких около 30 владельцев. У каждого есть уже переоформленное по российскому образцу свидетельство о праве собственности на землю, и почти у каждого уже длятся суды. Дело в том, что участки у них хочет забрать, опять же, ну, подконтрольной той же самой России, правительство Севастополя, и там заявляют, что, это очень интересно, в украинские времена людям эти участки выдали с нарушением украинских законов. Ну, давайте послушаем немножко об этой ситуации.
Крымчане говорят.
И для меня эти 10 соток – это все, понимаете? Вся жизнь. Правильно, я вообще понимаю. Имею медаль за возвращение Крыма. Не знаю, как выехать на Украине к сестре, потому что участвовала во всех выборах, каких только можно. И в итоге мне в суде было сказано, что детям я должна передать медаль за возвращение Крыма, а не кусок земли, потому что мы здесь ничего этого не заслуживаем. Нас по одному специально перещелкивают, по одному, понимаете? Вот сделали 9 дел, потом 20. Что я могу? Призывать каким-то призывом нельзя. Говорить нельзя, все экстремист.
Крымчане говорят.
Это сейчас была цитата немножко с другой ситуации, тоже касается Севастополя. Это люди, которые жили там давно, были гражданами Украины, и вот они получали землю на более чем 500 гектарах земли, ну, на разные участки были, еще в конце 2009-2010 годах, и сейчас землю у них тоже забирают. А я напомню, что вот предлагаю все-таки послушать тот фрагмент, который касается непосредственно граждан России, которые покупали землю в украинском Крыму и Севастополе, и теперь у них эту землю все-таки отбирают, мотивируя тем, что якобы она тогда выделялась с нарушением украинских законов.
Точка зрения.
Мы приехали из России в основном, после революции так называемой. Приехали спокойно, официально, купили эти участки. Пошли через нотариусов, чтобы их проверили, чтобы они были чистые, законные, без всяких вопросов.
Тупо отбирают землю. Инициируют иски таким образом. Признать свидетельство первого собственника украинского недействительным. Признать право собственности первого собственника отсутствующим, а у меня участок изъять, так как я незаконный владелец этого участка.
Никаких альтернатив. Ломайте дом и уезжайте. Все. Сейчас мы, как бы у разбитого корыта, мы и дом не строим, деньги проедаем. И я не знаю, 65 лет начинать снова все. Мне это очень сложно.
Точка зрения.
Ну, вот такие, получаются специалисты из России, работающие в нынешней администрации Севастополя, которые так хорошо разбираются в украинском законодательстве, что могут рассказать, было там нарушение или не было. Ну, возможно, они просто на самом деле раньше работали как украинские чиновники, и тогда встает вопрос, а как же они выделяли эту землю. Но я напомню, что несмотря на заявление Аксенова на этой неделе фактически, и вот с оглядкой на подобные ситуации, другая крымская чиновница, уполномоченная по правам человека Людмила Лубина, считает, что вот как раз-таки переходный период именно в нормотворческой деятельности, то есть в том числе и в оформлении всех документов, в проблемах, которые возникают с ними в Крыму, далеко еще не завершен. Предлагаю послушать ее цитату.
Точка зрения.
Переходный период в нормотворческой базе в России еще не закончился. Вот, знаете, передо мной доклад еще тепленький, да, только отпечатали, из принтера вышел. Количество обращений чуть меньше в этом году, но вопросы стали очень сложные, вопросы стали очень казусные. Если человек имел какие-то права по украинскому законодательству, то в России этих норм нет. И для того, чтобы права были не нарушены, очень приходится много думать, какие иски и каким образом предъявлять в суд для того, чтобы человек сохранил свое право. Возникают такие правоотношения, что они совершенно не урегулированы. Их необходимо регулировать с вот теми условиями, которые у нас создаются. И наши депутаты, и депутаты Государственного совета, имеющие право законодательной инициативы, пишут в Государственную Думу законы, доказывают их необходимость их применения, но когда живешь без этих законов и не вникаешь в ту ситуацию, которая возникла, то совершенно не понимаешь, зачем такие законы принимать. Вот эти трудности мы преодолевали все 3 года.
Точка зрения.
Я напомню, что это была точка зрения уполномоченного по правам человека в Крыму Лубиной, которая как раз-таки подтверждает тот факт, что далеко не все в порядке, еще не все урегулировано в сфере, в том числе и оформления документов на землю. Что же делать вот в таких случаях? Попытаемся разобраться с крымским юристом Лилией Гимеджи. Она с нами на связи по телефону. Лилия, доброе утро.
Доброе утро.
Скажите, пожалуйста, вот что для крымчан может значить вот заявление о том, что власти могут наложить мораторий и приостановить вот до оформления земельных участков? Ну, получается, что, ну, причем мотивация такая, что, дескать, они все выделялись там чуть ли не на коррупционном каком-то, в каком-то коррупционном режиме. То есть что для людей значит то, что им могут приостановить вот до оформления этих участков?
На самом деле проблемы могут быть у людей возникнуть очень серьезные, но я считаю, если Аксенов заявляет о том, что эти участки были выделены с коррупционной составляющей, то в первую очередь нужно начать с того, кто эти участки выделял, и привлекать к ответственности лиц, которые эти участки выделяли по этим схемам. Без решений судов о том, что эти участки были выделены и лица привлечены к ответственности за выделение этих участков нарушением законодательства, я думаю, сложно и, наверное, даже как-то смешно говорить о том, что эти участки были выделены с какими-то нарушениями, эти никто к ответственности не привлечен. Для людей это могут означать очень серьезные последствия, вплоть до лишения участков и лишения собственности. Поэтому действительно проблема серьезная, и в целом проблема серьезная по земле в Крыму. Это касается не только южного берега Крыма, это касается и степной части, и центральной части Крыма. И мы уже столкнулись с решениями судов, когда люди, построив дом или пытаются вступить в наследство на дома, которые расположены на земельных участках, столкнулись уже с решениями судов, когда им суды отказывают в этом. То есть фактически люди жили, строились, действовали, так сказать, в правовом поле Украины, пытались оформить, у кого-то это получалось быстро, у кого-то более длинно.
Ну да, там процесс-то длинный, менее, процесс... да, был от выделения участка до получения госакта, да, и то есть не у всех этот процесс закончился.
Да, вот, но на самом деле вот проблема очень серьезная.
Скажите, а вот суды, когда они выносят такие решения, чем они мотивируют эти решения? Мотивационная часть какая?
Ну вот последнее наше решение, на которое мы уже подали жалобу в апелляционный суд, говорит о том, что земля, на которой был выстроен дом и на которой наследница претендует после смерти своего отца, она не принадлежала наследодателю на праве собственности. То есть было решение о выделении под застройку. А раз земля не принадлежала на праве собственности, то, соответственно, говорить о том, что дом является собственностью, мы не можем. Естественно, мы подали жалобу в апелляционный суд и ждем назначения даты заседания. Мы будем отстаивать права заявительницы и будем идти до последнего бороться.
То есть речь касается сейчас не только, ну, скажем так, каких-то крутых, да, там, участков на ЮБК, да, но это могут быть и абсолютно конкретные истории, вот, ну, как раньше было в литературе маленьких людей, да?
Да, на самом деле это так, причем что трактование украинских законов, оно идет, несколько, скажем так, однобокое, то есть когда были решения о выделении участков и выставлялся определенный срок. По некоторым решениям прокуратура при юрисдикции Украины успела вынести протесты. По большинству участков протесты не выносились. И вот этот момент не учитывается. То есть здесь как бы были нарушения украинского законодательства, очевидные нарушения украинского законодательства, но тем не менее они не учитываются при вынесении решений. И сейчас очень большому количеству людей грозит остаться без своих участков, без тех домов, без тех объектов, которые расположены на этих участках.
Скажите, ну вот вы уже сказали, да, что для того, чтобы сказать, что у человека там участок как-то незаконно выделялся, нужно сначала установить, что кто-то их незаконно выделял, собственно говоря, там землеустроители, не знаю, там на тот момент Роскомзем, там еще кто-то, да. Вот. Но сейчас похоже, что речь идет просто о том, что ситуацию просто заморозят, да, наложат мораторий, то есть их не будут дооформлять. Тут получается такое, что создается как раз-таки поле не для борьбы с коррупцией, а для потенциально другой коррупции, что будут предлагать договариваться. Бывают такие случаи вообще, ну, я сейчас не говорю о каких-то конкретных, может быть, да, там, но вообще тенденция, вы же сталкиваетесь с этим. Бывают случаи, когда предлагают, ну, порешать, да, там, как бы, как такое слово есть?
Ну, естественно, такие случаи бывают, они, конечно, не получают широкой огласки, и людям проще, наверное, где-то даже договориться, чем решать свои проблемы в суде и отстаивать свои права на законодательном уровне. Эта проблема существует на самом деле. И действительно, при остановлении дооформления этих участков, там как раз-таки в цитате Аксенова есть момент, что продлевается, да, решение, продлеваются договора. И автоматическое продление, оно приведет ну, к каким-то незаконным акциям. Да? Мы можем говорить о том, что в прошлом году крымский бюджет получил за счет аренды земли 209 миллионов. То есть на самом деле сумма не такая большая. Ну, приостановив дооформление этих договоров, мы можем говорить, соответственно, и о пополнении бюджета, о прямом пополнении бюджета, и о непрямом пополнении карманов людей, которые будут заниматься дооформлением или продлением этих договоров.
Тем более, что помимо чиновников, собственно говоря, которые ну, славились всегда во все времена любовью там, каким-то благом, да, тут еще появляется такое звено, как суды, да, насколько я понимаю. Потому что вот что делать людям, да, если вот они ждали, что наконец-то у них дооформится, да, участок, и они станут полноправными владельцами, а тут хлоп и мораторий. Им, я так правильно понимаю, что им все равно придется в любом случае идти в суд, да?
Да, да, да. В любом случае им придется оспаривать решение о приостановке. И я считаю, что лучше делать это не поодиночке. Если имеет место коллективное нарушение прав, то действовать лучше сообща и идти до последней инстанции, вплоть до Европейского суда по правам человека.
Скажите, а вообще, если говорить о приоритетности, да, то есть, ну, я имею в виду приоритетности указов, ну, законодательства, то есть постановление, которое примут крымские власти, насколько оно может противоречить, я не знаю, или не согласовываться с какими-то, ну, как сейчас считается, федеральными, да, законами?
Ну, знаете...
Или это суд решать будет?
Сейчас говорить, это решают суды. Вопрос в том, что говорить о несогласованности каких-то законодательной базы, которая принимается в Крыму, с федеральной законодательной базы или с международной законодательной базы, но очень сложно сейчас в Крыму. Мы очень часто сталкиваемся в судах, когда мы приводим нормы Европейской конвенции по правам человека, и судьи нас спрашивают, а где же норма в национальном законодательстве? Когда мы им объясняем, что, извините, но нормы международного права, они стоят над национальным законодательством, никто нас не слушает, по большому счету. Поэтому даже если будут какие-то противоречия, да, здесь будет работать субъективный момент и будет, наверное, работать то, что мы в Крыму находимся в некой такой особой зоне. И вот то, о чем говорила Лубина, нужно принимать какие-то такие законы, которые бы удовлетворяли всех.
Ну и вот если уже напоследок, да, то вот по вашим оценкам, много ли вообще вот сейчас подобных случаев, ну я не знаю, счет идет на десятки, сотни, не знаю, там тысячи, но вот подобных случаев, с которыми люди уже столкнулись, и если этот мораторий все-таки начнет действовать, насколько увеличится это число?
Эта проблема очень масштабная на самом деле. Это не десятки и, наверное, даже не сотни случаев. Это будет гораздо большая цифра. И в основной своей массе, все-таки я считаю, что столкнутся рядовые граждане, да, под видом недооформления собственности на ЮБК будут приостановлены до оформления собственности и в центральных, и в степных районах, а это большое количество людей.
Спасибо большое. Я напомню, что с нами на связи по телефону была крымский юрист Лилия Гемиджи, и как раз-таки мы с ней обсуждали вопросы, проблемы, с которыми уже сталкиваются и могут еще больше столкнуться крымчане в связи с возможным мораторием на дооформление как раз-таки или переоформление земли, которая выделялась еще по украинскому законодательству. Вот. Ну, а на самом деле получается так, что эти земельные участки, которые не дооформлены, это все-таки будет хороший рычаг влияния или перераспределения, потому что свободной-то земли в Крыму не так уж много. Вот. Но это, опять-таки, предположение. Посмотрим, как оно будет на самом деле в реальности. А я напомню, что власти Крыма как раз-таки пообещали такой мораторий ввести. И говорят, что таким образом борются с прошлой коррупцией, которая была. Вот. Ну, хотя юристы вот, говорят, что уже непосредственно сталкиваются с тем, что люди еще без этого моратория уже имеют проблемы с переоформлением участков или с дооформлением, или особенно с вступлением в наследство, потому что есть несоответствие, не всегда соответствуют законы, которые действовали при Украине и которые сейчас действуют после аннексии. Ну, а я напоминаю, что это было радио «Крым. Реалии». Нашу вечернюю программу слушайте в 18.30 по Киеву, в 19.30 по Крыму. С вами был Максим Кошлев. Напоминаю, что мы выходим теперь на частотах 549 кГц на средних волнах, ну и в FM-диапазоне на частоте 107. Услышимся.